Андрей Ткачев. Финдроид. Я покорю лабиринт с помощью техник массажа. Книга вторая. Глава первая.
Мой дедушка курит трубку. Трубку курит дедушка мой, чтоб он ей подавился.
Сквозь зубы проговорил я, пытаясь добраться до плода на дереве. Это была уже третья попытка, и я впервые был так близок к успеху. Вот только в последний момент я услышал поблизости подозрительное шуршание, и с грацией кошки под валерьянкой, едва не свернув шею, спустился на землю, чтобы затаиться в тени. Точнее, я бы так сделал, если бы не владел техникой шагов, которая позволяла благодаря внутренней энергии перемещаться даже по вертикальной поверхности, будто по обычной дороге. Помнится, мне говорили, что мастер боевых искусств лучше всего развивается во время опасности. Сражения закаляют воина и делают его сильнее, позволяя прорваться на более высокий ранг или и вовсе войти в состояние вдохновения, когда изучаемые техники становятся понятны на более глубоком уровне. Или же и вовсе ты изобретаешь новую. Последнее случается редко, но все же бывает, так что неудивительно, что многие хотели бы ощутить подобное на себе. С одинаковым успехом новую технику можно изобрести и сидя на камне, медитируя и чувствуя силу земли пятой точкой. Причем последнее совсем не шутка, а реальный пример из истории. Теперь я испытал это на собственной шкуре. Мне долгое время не давалась техника покров тени. Она была сложной и требовала хорошей концентрации, чтобы добиться результата. У меня хорошо были развиты меридианы в руках, но вот чтобы укрыть все тело, требовалось много практики. Как оказалось, когда ты пытаешься спрятаться от существа, которое не против перекусить тобой, то учишься техникам, способным спасти твою жизнь, в лед. Да, у меня это получилось далеко не сразу, но мотивация не умереть здорово подстегивала все старания. Очень сомневаюсь, что мой прогресс был бы так существенен при иных условиях. Спасибо за это, деду. Наверное. То же самое относилось к технике «Шага ворона». В ней я больше упор делал на быстром перемещении и создании иллюзорных копий себя, чтобы запутать зверей. Именно благодаря ей я тогда и смог сбежать от первого встреченного хищника. Лишь изученные техники помогли мне продержаться в этой агрессивной среде, где каждое существо сильнее тебя и не прочь поохотиться на беззащитную добычу. То есть на меня. Все-таки в глазах зверей человек — это легкая цель. Без когтей и зубов. Лишь только покорители лабиринта могут доказать им обратное, хотя не уверен, что практиков можно отнести к обычным людям. Вот только те звери, которых я встретил тут, либо не принимали меня за такового, либо вообще не были знакомы с людьми как с видом. Слишком уж смело они себя вели, не опасаясь того, что я могу и ответить. Еще повезло, что на этом уровне лабиринта обитали исключительно хищники, а не звери высоких рангов. Если первые пусть и нападали на людей, но в основном с целью еды, и их можно было отогнать, как и любого дикого зверя, то вот звери высоких рангов существуют исключительно для того, чтобы убивать практиков. И именно последние появляются на поверхности при прорыве лабиринта. Помимо этого, подобные существа уже имеют сформированное ядро зверя, что позволяет им использовать аналог техник, делающих их еще более опасными. И в то же время это желанная добыча любого практика. С учетом того, что у меня напрочь отсутствовали навыки выживания, я считаю, что получил эпическое достижение, прожив здесь 3 дня. Без неприятностей не обошлось, но я предпочел бы об этом не вспоминать. Главное, что тогда я выбрался из пещеры. Еще в самом начале, только услышав подозрительный шорох, я на всякий случай применил технику шагов и создал собственный фантом, на который напал невидимый в темноте хищник. И пока тот соображал, что, собственно, только что произошло, я сделал ноги. Впрочем, далеко не убежал, упав в подземную речку. Правильно говорят, смотреть нужно под ноги, которая успешно вытащила меня наружу. Еще одним плюсом было то, что пока я там барахтался в попытке не утонуть в бурном течении, всю грязь с меня смыла. А то, думаю, на такое амбре, что шло от меня, собрались бы все хищники округи. Наконец-то шаги неизвестного зверя стали удаляться, и я мог спокойно отменить технику и выдохнуть. В который раз я возносил благодарности Бестужеву, который дал мне возможность изучить покров тени. Находясь в спокойном состоянии и выбрав темный угол, даже с моим духовным сосудом можно было находиться под ней несколько часов. Эта техника жрала очень мало энергии. Будь это что-то более прожорливое, то толку от нее в моем случае не было бы. Как я еще выяснил по косвенным признакам, покров тени каким-то образом в том числе убирал мои запахи, иначе любой зверь, обладающий хорошим нюхом, меня бы давно обнаружил. Плюс я овладел способностью поддерживать покров тени даже во сне. И пусть на полноценный 6-8-часовой сон меня не хватало, но спать по 1,5-2 часа несколько раз в день я себе мог позволить. Да и когда ты неподвижен, сама техника держится гораздо проще. Проблема в том, что ее необходимо подпитывать энергией, чтобы она не разрушилась. Осторожно выглянув из своего укрытия, я вновь отправился к облюбованному мной дереву и, наконец-то, смог достать плод, который так меня манил. Убедившись, что ко мне никто не лезет, я быстро переместился в облюбованное мной укрытие. Без техники шагов это было невозможно, так как я прятался от зверей в небольшой расщелине в скале на высоте 5 метров над землей. Там как раз было небольшое углубление, чтобы расположиться человеку, но место недостаточно удобное, чтобы стать лежбищем для местной фауны. Впрочем, сосед у меня все-таки имелся. Странная здоровая птица, напоминающая попугая, но с очень длинным клювом и красно-зеленым окрасом. И едва ли я был рад такому соседу. Это пернатое создание словно специально начинало петь, когда я ложился спать. А попытки его прогнать приводили лишь к тому, что птица пыталась отомстить мне путем справления нужды мне на голову. Хорошо еще, что в самой расщелине этот попугай не гадил, а то от этого запашка можно было и задохнуться. Сегодня у нас с соседом было перемирие, и я собирался дать ему кусочек плода, лишь бы он не пил. Удар острым концом камня, найденного в этом же укрытии, расколол плод, внешне очень напоминающий кокос, и я с наслаждением выпил сначала жидкость, а потом приступил к мякоти. Отравиться я не боялся, так как в нашем роду нас учат работать с различными компонентами, где в том числе могут присутствовать ядовитые элементы. В малых количествах последние могут использоваться в массажных маслах и притирках, чтобы обеспечить наилучший эффект массажа. Все же случаи бывают разные, и могут потребоваться более экзотические средства, чем обычно, чтобы помочь клиенту с его болями. Поэтому я не только умел определять яд, но и имел определенную устойчивость к ним. В начале обучения не всегда удается отмерить нужную дозу, и лучше иметь иммунитет к компонентам, чем потом валяться 2 недели в больнице и выслушивать нотации мамы и папы. Через это проходил каждый член семьи, поэтому и косячить не было никакого желания. Это единственное, что можно было бы отнести к закалке тела, и я не предполагал, что буду так рад, что у меня есть хоть это. В целом с ядами проблем не было, а если вдруг начинал болеть живот, то я знал точки воздействия, на которые можно было вывести токсины из тела. Не самый приятный процесс, но лучше это, чем быть отравленным. Массаж же с использованием внутренней энергии должен был полностью убрать остаточные симптомы отравления. Именно поэтому, несмотря на то, что мне приходилось прятаться при любом подозрительном шорохе, я не умирал от голода. Хотя до того, как я нашел это дерево с вкусными плодами, все было очень плохо, и я был так голоден, что готов был съесть даже свои ботинки. Пусть я и знал, что они успели побывать в канализации. К сожалению, все это долго продолжаться не могло, так как рано или поздно мое везение закончится, и найдется более хитрая тварь, которая и через технику сокрытия сможет обнаружить меня. Еще сильно напрягали слова деда о том, что с моей лозой в духовном сосуде что-то произойдет и довольно скоро. Я каким-то образом должен был стать сильнее, но этот старый мороз... Нет, о старших так плохо нельзя говорить, даже если очень хочется. В общем, дед как-то не подумал, что у меня боевых навыков по сути нет, и как в таких условиях стать сильнее, я даже не представляю. Точнее, мысли-то есть. Например, добыть ядро зверя и ассимилировать его в своем духовном сосуде. Это позволило бы получить дополнительный приток энергии и подстегнуть собственное развитие, но проще сказать, чем сделать. Доев свою добычу, не забыв поделиться с доставучим соседом, я на время утолил голод и осторожно выглянул из укрытия. Сейчас мне повезло достать что-то съедобное, но не помешало бы сделать хоть небольшой запас провизии. Может, тут бродят какие-нибудь стаи, которые облюбуют место рядом с моим укрытием, и тогда не получится выбраться, не привлекая внимания. В таком случае запас еды пригодился бы. Да и вода не помешала бы. Река находилась далековато от моего укрытия, и уходить на водопой несколько раз в день — лишние риски. Мне бы флягу или какой сосуд. Но чего нет, того нет. Слишком много предположений и полное непонимание, как действовать, чтобы выбраться из этой ловушки. Я, конечно, изучал то, что было в открытом доступе по нашему божественному лабиринту, но одно дело читать обо всем этом, а другое — самому оказаться здесь без поддержки и снаряжения. Если когда-нибудь выберусь отсюда, обязательно напишу роман и назову его «Одиночка в скале» или «Как я возненавидел птиц». Уж этого пернатого я точно не забуду. Местность, в которой я находился, очень сильно напоминала джунгли, но это вовсе не означало, что они будут полностью идентичны тем, что находятся вне лабиринта. Тут порой встречаются такие переплетения природных зон, которые в естественных условиях просто не могут существовать. Но у божественного лабиринта собственные правила на этот счет, и что-то доказывать было бесполезно. Да и кому, собственно, это делать? Самое главное во всем этом было то, что вокруг хватало гигантских деревьев, по которым я мог перемещаться, и хищников, что прятались на земле в ожидании неосторожной добычи. Так что тут не расслабишься. Благодаря технике шагов я довольно быстро оказался в отдалении от своего укрытия, просто перепрыгивая с ветки на ветку. Стоило только направить внутреннюю энергию к ногам и поддерживать концентрацию на должном уровне, как это действие становилось естественным, словно дыхание. Правда, мне пришлось улепетывать на всех парах от какой-то кошкоподобной зверюги, чтобы быстро научиться подобному, но, по крайней мере, я смог от нее оторваться. Вот что страх с человеком делает. Единственное, что вызывало огорчение, мое тело просто не было готово к подобного рода нагрузкам и быстро уставало. Тут было дело даже не в том, что эта техника шагов давала довольно существенную физическую нагрузку. Тут больше страдали энергоканалы на ногах. Моим основным инструментом всегда были руки. Именно они были натренированы, а вот с ногами я начал заниматься только когда стал изучать шаг ворона. С помощью массажа мне пока удавалось исправить ситуацию, но все равно каналам и меридианам нужно определенное время, чтобы привыкнуть к подобным нагрузкам и укрепиться. Главное, чтобы за это время я не оказался в чьем-нибудь желудке, а опасностей подобного рода здесь хватало. Я собирался добраться до ближайшего водного источника и попытаться хоть как-то собрать воду, но мне пришлось остановиться из-за вдруг начавшейся битвы двух зверей лабиринта. Причем битва была довольно серьезной, так как прочь от нее неслись куда более слабые монстры, один из которых походя чуть не сбил меня с дерева. Благо удалось его отвлечь техникой шагов, и он врезался в мой остаточный образ. Дальше зверь не смог меня преследовать, как делали его собратья, выискивая легкую добычу, так как его заминкой воспользовался другой монстр, перекусив того в полете. Вот так, попытавшись поймать меня, зверь сам стал чьим-то кормом. Двигаться дальше становилось опасно, и я вместо этого решил забраться повыше, чтобы пересидеть этот панический побег зверей. А то вдруг какой-нибудь, несмотря на панику, решит мной перекусить на досуге. Одной встречи мне уже было достаточно. Деревья здесь росли достаточно мощные, чтобы я мог без опасений добраться практически до самой верхушки выбранного дерева. А вот уже отсюда открывался довольно хороший обзор на битву двух титанов. И теперь я понимал, почему все остальные звери бежали от нее. В схватке схлестнулись тигр, примерно 4 метров в холке, и белочешуйчатая змея, сопоставимых с ним размеров. То, что они такие гиганты, уже само по себе вызывало удивление. Все же до этого момента мне хоть и встречались звери лабиринта, но все-таки они были вполне обычных размеров, и это нисколько не мешало им быть смертоносно опасными. Кто мог составлять конкуренцию этим двум гигантским монстрам, по крайней мере на этом уровне лабиринта, я просто не представлял. Может, это и были звери-хранители, о которых часто говорили на различных форумах? Если так, то описание их мощи и размеров не было преувеличением ради нагнетания атмосферы, как я думал, когда читал их, а было реальностью, с которой приходилось сталкиваться покорителям. Даже боюсь представить, какой силой надо обладать, чтобы победить подобной мощи существо. Наверное, силой, сопоставимой с одержимым. Да и то, только тем, кто смог выжить, прожить несколько месяцев и приспособиться к своему новому телу в полной мере. Зверей лабиринта нисколько не волновал случайный наблюдатель в моем лице, и сейчас, похоже, они решили раз и навсегда выяснить, кто самый сильный на этом этаже. Возможно, даже побороться за звание хранителя. Как и все существа лабиринта, они были не так просты, как казались. Пускай тигр и имел такой же окрас, как его собрат из зоопарка, но вот обычный тигр не сможет генерировать разряды молний, способные пробить на вылет толстенные стволы. Это создавало такой грохот, что приходилось закрывать уши, чтобы не оглохнуть. Я даже не представляю, что творилось в непосредственной близости от самих поваленных гигантов. Выбранное мной дерево даже на отдалении от битвы ощутимо дрожало, а воздух сильно ионизировался, как при грозе. И все же, несмотря на то, что молния вроде бы должна бить мгновенно, змея играючи уходила от каждой такой атаки, отчего тигр ярился больше прежнего. Она, казалось, просто перетекала из одного положения в другое, скользила между деревьями, легко уходя от атак. Внешне это выглядело неспешно, но в то же время настолько быстро, что тигру приходилось постоянно перемещаться, чтобы держать свою противницу в поле зрения. Так ведь змея не просто уклонялась от атак, но еще и метко плевалась ядом, который, словно сильнейшая кислота, разъедал стволы деревьев. Сейчас на месте сражения образовался настоящий пустырь, который, очевидно, будет только разрастаться по мере продолжения схватки. На мой взгляд, оба зверя были примерно равны по силе, и в таком случае все решалось тем, кто первый из них допустит ошибку. Да, сражение зверей лабиринта бесспорно поражало воображение, но еще помимо видимого результата их действий ощущалось то неуловимое, что и побуждает людей идти в божественный лабиринт. Вокруг битвы двух зверей ощущалось самое настоящее буйство энергии. Пусть я не обладал никакими техниками или навыками, чтобы подобное видеть на расстоянии, но достаточно было просто замереть на месте и прислушаться к окружающему пространству, чтобы начать ощущать это едва уловимое покалывание на коже. Два гиганта обладали колоссальными объемами духовной энергии, что в какой-то мере становились ее источниками, невольно давая энергию всему вокруг для дальнейшего развития. Это было сравнимо с дополнительной подпиткой, которая дает, казалось бы, слабому растению мгновенно окрепнуть и начать стремительно расти, и в итоге стать могучим деревом. Заворожённый ощущениями и зрелищем битвы, я невольно погрузился в поверхностную медитацию. В таком состоянии острее ощущалось, что за простыми, на первый взгляд, движениями зверей лабиринта стоит гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Вот тигр вновь готовится атаковать молниями, и одновременно с этим создавалось ощущение, что свободно разлитая в пространстве энергия начинает втягиваться в его тело, чтобы, пройдя через него, вырваться разрушительным молниеносным потоком. При этом всем его перемещения, а они стали заметно быстрее с момента начала боя, тоже сопровождались завихрениями энергии в пространстве. Все это означало, что зверь спокойно использует какие-то техники просто на своих инстинктах и каким-то образом управляет духовной энергией, чтобы производить подобные манипуляции. Змея же от него нисколько не отставала. Единственным исключением было лишь то, что если тигр, по моим ощущениям, собирал энергию из воздуха, то змея впитывала ее прямо из земли. Каждое уклонение присмыкающегося, каждое перемещение сопровождалось целыми волнами, расходящейся во все стороны энергии. Все это завораживало, погружало в транс, из которого невозможно было вырваться. Только спустя, наверное, десяток секунд я понял, что в этом состоянии отчасти виновата белая змея. Ее движения настолько сильно завораживали, что глаза невольно продолжали следить за ней, полностью игнорируя окружение. Тигр подобное, похоже, смог пересилить, а я запутался в этих сетях. Мне просто не хватало концентрации разрушить это гипнотическое состояние. Благо, оно не продлилось долго. В какой-то момент тигр умудрился подловить своего противника, загнав его на участок леса, где часть деревьев уже были на грани падения, и им не хватало самой малости, чтобы это сделать. Оглушительно взревев, тигр покрылся разрядами молний и вдруг исчез. Хорошо, что его рев был направлен в противоположную от меня сторону, а то получившая его змея замерла и сейчас очумело вертела головой в попытках прийти в себя. Но это было еще не все. Тигр исчез, но уже спустя мгновение возник во вспышке молнии позади змеи и тремя ловкими движениями толкнул деревья в ее сторону. С учетом того, что лесные гиганты в этом месте могли быть и 10-метровой высоты, то они изрядно приложили змею, повалив ту на землю. Впервые за время боя брызнула кровь. Одновременно с этим с меня слетело это гипнотическое состояние, и я только в последний момент осознал, что еще чуть-чуть, то отпустил бы дерево и рухнул на землю. Настолько меня заворажила схватка. В последний миг удалось ухватиться покрепче и перевести дыхание. Пока я был занят спасением собственной жизни, тигр осторожно приблизился к змее и уже поднял лапу с выдвинутыми заостренными когтями, чтобы решить исход этого боя. Вот только этот момент хитрая змея выбрала, чтобы броситься на своего противника, вцепившись в его бок. От места укуса во все стороны потянулись черные ниточки, что могло означать только одно. Эта змея выплеснула свой яд. Тигр взревел от боли и взорвался целым каскадом молний, устроив настолько яркое светопреставление, что мне пришлось отвернуться, чтобы не лишиться зрения. Звери какое-то время еще бились, оглушая окрестности то рёвом, то звуком, очень похожим на треск костей, но в итоге еще раз что-то позади вспыхнуло, а потом наступила тишина. Я еще некоторое время опасался поворачиваться назад, чтобы неосторожным движением не привлечь к себе внимания, но, похоже, битва на этом действительно закончилась. Оглянувшись на место, где проходил бой, я увидел выжженную поляну, будто от попадания артиллерийского снаряда большой мощности. Вот только рядом с местом битвы постепенно начинало появляться все больше язычков пламени, что грозило обернуться огромным пожаром. Мне бы пойти назад, чтобы постараться вернуться в свое укрытие, но тут я заметил слабое шевеление в эпицентре взрыва, и любопытство повело меня туда. Уже спустя минуту я был рядом с двумя монстрами божественного лабиринта, которые из такого ракурса казались еще больше. Возможно, говоря про 4 метра, я еще преуменьшил их размеры. Тигр выглядел полностью выгоревшим. Его шкуру разъел яд змеи, и, похоже, он сам добил себя, понимая, что из этой битвы ему уже победителем не выйти. Как я понимаю, в последний момент тигр, что есть сил, вцепился в змею чуть ниже ее головы и после этого активировал самоубийственную технику. Он хотел унести своего противника с собой, но, как бы это ни было удивительно, не преуспел в этом. Белая змея еще была жива, но сомнительно, что с такими ранами она сможет выжить. Такое сражение почти не оставило у былой белой красавицы никаких сил. Чешуя змеи местами потрескалась, а местами ее и вовсе сорвало, обнажив куда менее защищенную внутреннюю часть. Все это было результатом действий острых когтей тигра и его убийственных техник. И все же змея, цепляясь за жизнь до последнего, пыталась выбраться из-под придавившего ее тело тигра. Вот только в предсмертном усилии он, похоже, настолько сильно вцепился в тело своего противника, что змея не могла высвободить клыки из своего тела. Мой взгляд переместился дальше, и я увидел, что вместо глаз у змеи были лишь черные провалы. Электрические разряды выжгли ей глаза, да и вообще морда зверя сильно пострадала в этом сражении, так что, скорее всего, в этот момент она вряд ли ощущала что-то помимо предсмертной агонии. Видя подобное, я осторожно подошел ближе, в любой момент готовый использовать технику шагов, чтобы отпрыгнуть назад. Даже смертельно раненый зверь может представлять опасность. В конце концов, я всего лишь начинающий практик, и зверь такого уровня способен убить меня одним ударом. И тот, кто будет недооценивать находящегося даже на последнем издыхании зверя, рискует поплатиться за беспечность жизнью. На таком близком расстоянии я уже безошибочно чувствовал, что тигр не просто применил самоубийственную атаку, но еще и разрушил свое духовное ядро, чтобы оно не досталось противнику. Все же звери лабиринта в первую очередь развиваются благодаря тому, что пожирают ядра других зверей. Так, по сути, и появляются звери-хранители, когда один зверь начинает поглощать ядра других, становясь все сильнее и сильнее. А тигр не дал своему врагу такой возможности — так что для змеи это была бы горькая победа. Такой поступок поражал воображение, и от этого было вдвойне обидно, что он не добился своей цели. Пока что. Пусть тигр разрушил свое духовное ядро, но вот от змеи еще прекрасно ощущалась духовная энергия. Лесной пожар разгорался все сильнее, и тут становилось жарковато, а безумная мысль толкала меня действовать дальше.